Алексей Исаев, Артем Драбкин. 22 июня, 9 мая. Великая Отечественная война. Время титанов. В российской истории Великая Отечественная война 1941-1945 годов навсегда останется временем титанов. Те люди, что отстояли свободу и независимость нашей Родины, были титанами, пусть даже они не осознавали себя таковыми. Большое, как известно, видится на расстоянии, и сейчас, спустя 7 десятилетий, мы можем по достоинству оценить подвиг своих отцов, дедов и прадедов. Тем не менее, нам трудно представить реалии столкновения миллионных армий индустриальной эпохи, когда развитие военных технологий достигло невиданных ранее высот, а их применение на поле боя – колоссальных масштабов. В начале 21 века, несмотря на продолжающийся прогресс в разработке средств разрушения, вооруженные конфликты, к счастью, носят ограниченный характер. Бойцы и командиры Красной армии, напротив, жили в условиях постоянной смертельной опасности, когда гибель боевых товарищей превращалась в обыденность. Никто не мог считать себя в абсолютной безопасности, ни генерал, ни рядовой, поскольку смерть могла подстерегать везде и в любую минуту. Устрашающие удары с воздуха даже по тыловым железнодорожным станциям, прилетавшие, казалось, из ниоткуда тяжелые артиллерийские снаряды, неожиданные взрывы установленных противником мин и сюрпризов, снайперы, ставшие притчей во языцах современных локальных войн. В боях Великой Отечественной войны были лишь одним из многих факторов и далеко не самым значимым. Пуля, выпущенная из снайперской винтовки, терялась в ряду опасностей где-то далеко за 100-килограммовыми снарядами тяжелых мортир и 500-килограммовыми авиабомбами. В гигантских сражениях на окружение мог попасть в котел и сгинуть бесследно и старый вояка с передовой, и штабист, и интендант, и военный строитель. Великая Отечественная война продолжалась 3 года, 10 месяцев, 16 дней, 20 часов и 1 минуту. Или по-другому, 46,5 месяцев, 202,42 недели. 1418 дней, 34 032 часа, 2 041 920 минут. Однако на фронте состояние постоянной смертельной опасности продолжалось, казалось, бесконечно, поскольку война с германским вермахтом, сильнейшей армией мира, не была одномоментным, краткосрочным усилием воли, на которое способен практически каждый человек, а требовала длительной мобилизации всех физических и психологических сил на грани и за гранью возможного. Битва с немецкой военной машиной вновь и вновь заставляла преодолевать нечеловеческую усталость во имя новых боев, штурмов, рытья окопов и изматывающих пеших маршей. Подавляющее большинство солдат Великой Отечественной – это не танкисты и летчики, а пехотинцы. И гибли они гораздо чаще, чем представители других родов войск. Многодневные марши становились неотъемлемой частью жизни бойцов. Иногда по грунтовым дорогам и бездорожью им приходилось проходить по 60-70 километров в день. При этом, кроме оружия, пехотинцы должны были нести на себе шинель, вскатки, вещмешок, противогаз, каску, саперную лопатку, полевую сумку и 3-4 подсумка с патронами. Несмотря на страшную усталость, даже в краткие периоды затишья между боями, времени на сон у красноармейцев почти не оставалось. К рассвету нужно было успеть отрыть окопы, чтобы укрыться от града раскаленных осколков и свинцового ливня пулеметных трасс. Именно рядовые бойцы и младшие командиры Красной Армии вынесли на своих плечах основной груз войны с гитлеровской Германией, разгромили казавшийся непобедимым вермахт и взяли штурмом немецкую столицу. Однако нельзя сказать, что титанам нового времени повезло с описанием их подвигов. Как удачно заметил еще в 1920-х годах советский историк Покровский: «История – это политика, опрокинутая в прошлое. В СССР Великая Отечественная война стала частью государственной идеологии, что неизбежно привело к определенной лубочности в ее описании. Уже 17 июля 1941 года, менее чем через месяц после немецкого вторжения, Генеральный штаб направил в действующую армию группы офицеров с целью изучения опыта первых отгремевших боев с вермахтом. Очень быстро написание истории войны разделилось на два направления. С одной стороны, успехи советского оружия на фронте становились средством пропаганды, вселявшим уверенность в победе. С другой, критический анализ прошедших боевых действий позволял в дальнейшем не повторять допущенных ранее ошибок, искать новые приемы и методы борьбы с врагом. Исходя из своих задач, первая категория литературы оказалась известна всем. Брошюрки с пропагандистской версией событий должны были быть доступны каждому гражданину Советского Союза. Вторая категория, напротив, оставалась доступной лишь узкому кругу военных профессионалов и публиковалась под грифом секретности. В послевоенные годы, помимо пропагандистских целей на облик широкодоступных работ, посвященных событиям 1941-45 годов, большое влияние стали оказывать полководческие амбиции тех ее участников, кто в тот период занимал высокий пост в советской партийно-государственной иерархии. В угоду власть придержащим историки искусственно возвеличивали или же, наоборот, виртуозно затеняли те или иные события, что, естественно, не лучшим образом сказывалось на достоверности и объективности публикуемых книг и статей. К примеру, далеко не самый удачный эпизод Великой Отечественной – танковый контрудар под Прохоровкой превратился в переломный момент Курской битвы, поскольку советский лидер Никита Сергеевич Хрущев был членом военного совета фронта на этом направлении. А значение одной из безусловно героических и заслуживающих внимания, но все же вполне рядовых страниц войны, обороны Малой Земли под Новороссийском, было чересчур преувеличено, потому что армейским политработником в воинском звании полковника там воевал будущий генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. По этому поводу в народе родились даже грустные анекдоты, в которых один ветеран войны говорил другому: «Пока я защищал Малую Землю, ты отсиживался в Сталинграде». Или «Что такое Великая Отечественная война? Локальный эпизод сражения на Малой Земле». В брежневскую эпоху застоя, когда министром обороны СССР стал маршал Гречко, страна также довольно много узнала о битве за Кавказ. В 1942-43 годах новый глава военного ведомства командовал армиями, которые сражались под Туапсе и Краснодаром. В итоге шеститомная история Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 годов, вышедшая в период пребывания у власти Хрущева, и 12-томная история Второй мировой войны 1939-1945 годов, увидевшая свет при его преемнике Брежневе, получились крайне идеологизированными, лакированными и неполными работами. В советской исторической литературе умолчания и пропуски присутствовали в освещении всех периодов Великой Отечественной войны. Различались, пожалуй, только причины появления этих белых пятен. Так, период поражения 1941-42 годов был описан лучше, чем вторая половина войны, из-за большего общественного интереса к нему. Если, рассказывая о периоде поражений, советские историки стремились спрятать некоторые из них, то при освещении победных для Красной Армии 1944-45 годов предметом умолчания становились упущенные возможности и локальные успехи противника. Начисто из официальной летописи военных лет была вырвана одна из самых напряженных и кровопролитных страниц. Многомесячное позиционное сражение за Ржев с основными силами немецкой группы армий «Центр» в 1942-1943 годах. Поэтому строчки знаменитого стихотворения Александра Твардовского «Я убит под Ржевом» после прочтения оставляли странное чувство. С одной стороны, Ржев интуитивно воспринимался как фронтовой город, но с другой, у подавляющего большинства советских граждан отсутствовали сведения о сколько-нибудь заметных боевых действиях, связанных с ним. На долгие годы, скрыв Ржевскую битву от посторонних глаз, советские историки допустили непростительную ошибку как по отношению к людям, которые в ней участвовали, так и в отношении истории войны в целом. Объективность, по крайней мере на уровне исторических знаний советского времени, сохраняли лишь недоступные для широкого круга читателей исследования и сборники документов, закрытые грифами «секретно» и «ДСП» для служебного пользования. Например, изданный в конце 1950-х годов четырехтомник «Операции советских вооруженных сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» богатый статистическими материалами и нелицеприятными оценками тех или иных решений командиров и командующих. Книги, подобные операциям, были ориентированы на преподавателей и слушателей военных академий, будущих полководцев, которым требовалась максимально достоверная история побед и поражений Красной Армии. Они во многом опережали свое время и по стилистике близки к современным историческим исследованиям. Обычно закрытые работы не были перегружены руководящей и направляющей ролью партии и вполне достоверно описывали развитие событий в сражениях. Однако преимущественно учебные функции существенно снижали ценность этих книг как исторических работ. В первую очередь это касается практически полного забвения темы понесенных советскими войсками потерь. Между тем, потери являются важнейшим критерием оценки интенсивности боевых действий, подготовки войск и правильности принятых командованием решений. Другим серьезным минусом грифованных исторических работ является описание действий вермахта, поскольку, как правило, оно основывалось исключительно на данных советской разведки, с неизбежными в боевой обстановке пропусками и промахами. Кроме того, до сих пор одной из проблем изучения начального периода войны остается плохая сохранность документов Красной Армии. О реальных подвигах наших пехотинцев, артиллеристов и танкистов зачастую приходится узнавать из немецких Кригстагебухов, журналов боевых действий, и Гешихтов, истории соединений. Однако в советское время обмену информацией на международном уровне между бывшими противниками препятствовала холодная война между Советским Союзом и Западным миром. При этом на Западе по каждой немецкой дивизии вышла книга с описанием ее боевого пути, зачастую написанная на основе архивных материалов. Западная историческая литература в СССР и советские закрытые работы за рубежом использовались специалистами по военной истории, но в крайне ограниченных объемах. Закрытые грифами секретности военно-исторические исследования о Великой Отечественной были жизненно необходимой подпиткой для открытой, пусть и ориентированной на пропаганду, литературы. К тому же эти книги писали те, кто не понаслышке знал о войне. Встретивший 22 июня 1941 года под Брестом бывший начальник штаба 4-й армии Западного фронта генерал-полковник Сандалов, бывший начальник штаба 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майор Грицов и другие опытные штабисты Красной армии. Однако закрытость секретных и ДСПшных работ сыграла с ними и их авторами злую шутку, поскольку лишала общественного внимания и контроля. Это привело к тому, что в эпоху застоя ведение закрытых исследований по истории войны оказалось практически свернуто. Так, издание сборника боевых документов Великой Отечественной войны было приостановлено на томе, рассказывающем о событиях октября 1941 года на Брянском фронте. В условиях закрытости архивов продолжение публикации этих сборников могло дать серьезный импульс научным исследованиям. После распада Советского Союза, наряду с кассовыми фантастическими боевиками и дамскими романами, отечественные читатели познакомились с еще одним популярным на западном книжном рынке жанром – разоблачением исторических мифов. Под удар попали как прославленные военачальники, начиная с маршала Победы Георгия Жукова, так и народные герои Александр Матросов и Зоя Космодемьянская. Однако наиболее ярким представителем этого направления стал «Ледокол» и другие книги, написанные под псевдонимом Виктор Суворов. Их основная идея заключается в том, что катастрофа 22 июня 1941 года произошла из-за того, что Сталин планировал захват европейских государств с целью установления в них коммунистического режима, и Гитлер всего лишь на 2-3 недели упредил агрессию Красной Армии.